Выпуск новостей подготовил Валентин Барышников. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Добрый день. Главные темы этого часа. В Москве прошла акция против повышения пошлин на иномарки и возможного запрета на ввоз машин с правым рулем. Президент России Дмитрий Медведев приехал в Хабаровск, где завтра начнется работа саммита России и Евросоюз. Госдума ратифицировала Европейскую социальную хартию. Действительно ли российское государство готово взять на себя обязательства по защите основополагающих прав в социальной сфере? Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Переходим к первой российской теме этого часа нашей программы. В Москве на Триумфальной площади сегодня состоялась акция протеста с требованием снизить пошлины на ввоз подержанных автомобилей иностранного производства и отказаться от принятия нового государственного техрегламента, предусматривающего запрет на ввоз автомобилей с правым рулем. Предприниматель из Пензы подал иск в суд с требованием признать повышение пошлин на иномарки незаконным, а жители Приморского края по-прежнему не торопятся пересаживаться на отечественные автомобили, несмотря на льготные условия, предложенные правительством. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Сегодня в Москве в Верховном суде рассматривали иск жителя Пензы Виктора Мещеринова к правительству России и Минэкономразвития о признании неправомерным постановления властей о повышении налога на импортные автомобили. По мнению истца, решение властей противоречит целому ряду федеральных законов, в том числе и антимонопольному законодательству. Эту точку зрения разделяет и Федерация автомобилистов России. Вот что говорит один из ее активистов Дмитрий Самарин.
Прежде чем вводить пошлины, нужно было провести глубокое исследование рынка и действительно обосновать то, что такое значительное повышение, действительно оно несет какие-то положительные моменты для развития государства. Слишком большое повышение этих пошлин и ничем не обосновано. В общем, где-то от 60% получается повысились пошлины. К примеру, машина объемом 3 литра, ну, скажем, например, там, Lexus там, или Toyota Camry, на нее таможенная пошлина повысилась на $7000. То есть, соответственно, на $7000 машина подорожала.
Виктор Мещеринов – дилер по продаже иномарок. С таким повышением пошлин я фактически лишился бизнеса, говорит он.
Нет этой деятельности, вот и все. Никому не нужны автомобили, которые из-за пошлины по цене зашкаливают. По себестоимости, во всяком случае, зашкаливают, и, соответственно, они никому не нужны по такой цене.
То есть вы безработный сейчас?
У меня еще и ремонт немножко есть, то есть за счет этого держимся.
В Приморском крае, где ранее активно выступали против введения пошлин, сейчас затишье. Также тихо в дилерском центре «АвтоВАЗа». Желающих купить машину в кредит практически нет. Подробнее о ситуации во Владивостоке моя коллега Марина Лобода.
Из моего окна хорошо видна территория официального представительства «АвтоВАЗа» в Приморье компании «Дайлада». Более полугода там под открытым небом стоят в рядок штук 20 новеньких «Лад Калин» с милицейскими проблесковыми маячками. На днях заглянула в офис компании. В пустом зале меня встречали менеджеры по продаже Анна и Георгий.
Их нам доставили с завода по госконтракту. Мы ждем соответствующих документов по выдаче автомобилям ГИБДД.
Ну сколько они уже стоят здесь?
Наверное, с января месяца. Нет документов подтверждающих. Должен прийти представитель с ГИБДД.
Более разговорчивым был один из охранников. Без микрофона Петрович мне сообщил, что начальники из милиции приезжали забирать не торопятся. Пересаживаться с иномарки на отечественную кому ж охота? Вольным автомобилистам Приморья не прикажешь. Их уговаривают и кнутом, в смысле ОМОНовскими дубинками, но больше пряниками в виде бесплатной доставки на Дальний Восток машин и субсидирования процентной кредитной ставки. Стала ли «Лада Калина» от этого привлекательней?
Это, получается, комплектация люкс. То есть здесь есть все прибабахи. Есть комплектации не такие. Там недостает подушек безопасности, электростеклоподъемников. Соответственно, и цена ниже у них.
Все можно приобрести в кредит?
Конечно, обращаются. У нас
сколько по кредитам уже приобрело?
Пока еще никого.
Никто не приобрел.
Сейчас стали оплачивать железнодорожную доставку?
Да, ее всегда у нас оплачивали, производитель.
То есть после этих нововведений оно дешевле стало или нет?
Нет, дороже стало.
Нет покупателей на некогда самом бойком авторынке Приморья «Зеленый угол». Хотя цены там вполне приемлемые. У людей просто нет денег, сокрушаются продавцы. Оживление авторынка в ближайшее время ждать не приходится. Эксперты считают, что Дальний Восток до последнего будет ездить на любимых японских машинках, пока те не развалятся. А это значит очень долго. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Сегодня, пока дело Виктора Мещеринова рассматривал Верховный суд, в центре столицы прошла акция в его поддержку, организованная Федерацией автовладельцев России. Уровень жизни поднимите, а не пошлины. Власти, запретите себе что-нибудь. И еще с десяток плакатов аналогичного содержания перед акцией внимательно были изучены сотрудниками милиции, которых на Триумфальной площади было значительно больше, чем участников акции. Малочисленность акции, с одной стороны, можно объяснить тем, что желающих принять участие в ней не пропускали на площадь, огороженную по периметру металлическими заграждениями. Говорит автомобилист Андрей.
Нам нужны любые действующие институты гражданского общества. Не надо их огораживать такими страшными барьерами. Не надо власти так бояться свой народ и своих автомобилистов, чтобы не пропускать туда сочувствующих и просто почитать.
Организаторы несколько иначе расценили отсутствие массовой поддержки. Вот что по этому поводу сказал один из активистов Федерации автовладельцев России Павел Петов.
В первую очередь сегодня рабочий день, разгар. Понимаете, те, у кого есть машины, они их покупают не для того, чтобы там они у них стояли, правильно? Но опять же, надо учесть то, что часть наших ребят сейчас в Верховном суде находится, входит в группу защиты.
То, что иск в Верховный суд подал опять только же один Виктор Мещеринов, Федерация автовладельцев объясняет тем, что он слишком поздно обратился к ним за поддержкой. Однако теперь сторонников у Мещеринова много, говорит Павел Петов. Хотя на положительный исход дела в Федерации не рассчитывают.
С одной стороны, суд, там, да, ничего предугадать нельзя. С другой стороны, когда мы готовили акцию Верховного суда, мы обнаружили такую интересную деталь. Там есть скульптура богини правосудия. Она же должна быть с весами, мечом и в повязке. То есть весы, они символизируют то, что она честно взвешивает, кто прав, кто виноват. Меч – это карающая сторона, а повязка означает, что она не делает различия в зависимости от того, кто перед ней. То есть она не видит, кого она судит, и судит только вот, кто прав, кто виноват. Так вот, у этой скульптуры отсутствует повязка. Суд в данном случае, даже в виде этого символа, он видит, что с одной стороны у него государство там в виде Минэкономразвития, с другой стороны какой-то там частник, грубо говоря. Ну, с другой стороны, таких частников держится наши экономика, не надо забывать. Конечно, перспективы очень туманны.
Опасения участников акции подтвердились. Виктору Мещеринову в удовлетворении иска отказали. Вот как этот вердикт суда прокомментировал руководитель Московского представительства Федерации Сергей Канаев.
Намерены дальше продолжить свою борьбу. В том числе после получения решения мы собираемся его обжаловать кассационной коллегии верховных судей. Понимаете, представители ответчика по правительству в течение 3 минут не могли ответить, на что опиралось данное постановление, то есть на какие федеральные законы. В конечном итоге они определили, что опиралось именно на федеральный закон о таможенных тарифах, что мы считаем, ну, никакого отношения не имеет к данному постановлению. Несмотря на то, что суд отказал нам в иске, он все-таки согласился с нами в той мотивировке, что данное постановление правительства все-таки имеет целью антидемпинговые и защитные меры, в том числе в работников АвтоВАЗа и смежных сфер, но тем не менее вынес постановление в пользу правительства.
А вот как свое поражение оценивает Виктор Мещеринов.
Прогнозируемо все это было. Я не считаю, что мы проиграли все. И поскольку там представитель правительства раза 3-4 жалостливо говорил, что это всего лишь на все на 9 месяцев, то есть если через 3,5 месяца не будет нового постановления, а пошлины через 9 месяцев должны автоматически прийти к старым, этого будет уже достаточно.
Так прокомментировал решение Верховного суда Виктор Мещеринов. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале убит руководитель Республиканского отдела Следственного комитета при прокуратуре Сайфуддин Казиахмедов. В Хабаровске сегодня открывается саммит России-ЕС. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что ее блок примет участие в выборах президента страны. В Грузии во время спецоперации убит один из обвиняемых в организации бунта военных 5 мая. В Белграде в резиденцию президента Сербии сегодня проник человек, вооруженный 2 гранатами. США не собираются в ближайшее время вводить новые санкции против Ирана, сообщила госсекретарь страны Хиллари Клинтон. Следующая сводка новостей в нашем эфире через 15 минут. Сегодня в 9 часов вечера не пропустите на волнах свободы российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Рождение Европы Жака Легофа, ранний Шемякин на выставке в Петербурге, новая программа «Вежливого отказа» Татьяна Щербина «Они утонули». Эти и другие сюжеты представит ведущая русского часа Марина Тимашева. А сейчас в программе «Время свободы» об одном из главных политических событий сегодняшнего дня в России. В Хабаровске открылся саммит России-ЕС. Он официально открылся сегодня вечером по местному времени с неформального ужина, в котором приняли участие в том числе верховный комиссар Европейского союза по внешней политике Хавьер Солана, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, президент, председательствующий в ЕС Чехии Вацлав Клаус и хозяин саммита, президент России Дмитрий Медведев. Как сообщается, Дмитрий Медведев намерен завтра, во время начала официальной работы саммита, обсудить с руководством Евросоюза вопросы энергетической безопасности и подготовки нового базового договора России и ЕС, который должен прийти на смену ныне действующему соглашению о партнерстве и сотрудничестве. Известный российский политолог, профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман считает, что прорыва от проходящего в Хабаровске саммита ждать не стоит. С Владимиром Гельманом беседует моя коллега Лейла Гениатуллина.
Между Россией и Евросоюзом есть одна главная, я бы сказал, даже единственная тема, которую невозможно не обсуждать, это газ. Поставки российского газа в Европу и все те проблемы, которые с этим связаны.
Как Брюссель выскажется о новой правовой основе энергобезопасности, которую выдвинул президент Медведев?
Понятно, что в этих вопросах просто кардинально расходятся интересы. Российские власти стремятся получить максимальную выгоду в качестве такого монопольного поставщика газа на европейские рынки. Европейский Союз, естественно, с этим не согласен и пытается всячески себя застраховать и обезопасить от каких-то событий, подобных тем, которые происходили, скажем, в начале этого года. Я думаю, что на сегодняшний день вряд ли будет найдено какое-то взаимоприемлемое решение, поэтому, скорее всего, ситуация останется такой же, как она была до этих переговоров, то есть такое неустойчивое равновесие, которое поддерживается, ну, просто потому, что никто не делает каких-то резких односторонних шагов.
Владимир, ожидается, что второй темой российско-европейского диалога будет проблема Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Как вы думаете, смогут ли стороны достичь компромисса?
Ну, опять-таки, здесь тоже есть принципиально разное понимание проблемы. Европейский Союз исходит из того, что существует единая Грузия, не признает, я думаю, что в ближайшее будущее и не признает независимость Южной Осетии и Абхазии. Российские власти, в свою очередь, исходят из того, что Южная Осетия и Абхазия – это как бы независимые государства. Ну, фактически надо понимать, что такие территории аннексированы Россией. И, естественно, здесь трудно ожидать какого-то соприкосновения точек зрения. Конечно, лучше, что идут по этому вопросу переговоры, и эти вопросы решаются, не так, как они решались там в августе прошлого года, но ожидать какого-то прорыва, какой-то взаимоприемлемой договоренности, в общем, не стоит. Позиции расходятся слишком далеко, у них принципиально разные основания.
Как вы думаете, насколько актуальным будет обсуждение вопроса о вступлении России в ВТО?
Проблема, связанная с условиями вступления России в ВТО, по сути, речь идет не о вопросе там вступать, не вступать. Непонятно, что придется вступать рано или поздно, это вопрос времени. А о том, сможет ли Россия какие-то протекционистские барьеры в тех или иных сферах сохранять, он носит не международный, а скорее внутриполитический российский характер. Потому что российские власти по внутриполитическим причинам пытаются выстраивать барьеры. Мы видим это на примере автомобильной отрасли, когда российские власти пытаются любой ценой поддержать АвтоВАЗ. Опять-таки, скорее всего, будут сказаны какие-то важные и правильные слова о том, что, конечно, в ВТО надо вступать, но до тех пор, пока не будет решена проблема внутри России, трудно ожидать, что будут какие-то прорывы в этом направлении.
Об открывшемся в Хабаровске саммите России и ЕС говорил петербургский политолог Владимир Гельман. Сейчас в программе «Время свободы» еще об одном российском событии. В Твери открылся международный фестиваль правозащитных фильмов «Сталкер». В Москве «Сталкер» — это конкурс художественных и документальных фильмов, которые касаются очень многих людей, но интерес вызывают не у широкой аудитории. И чтобы исправить эту ситуацию, фильмы-призеры фестиваля «Сталкер» организаторы возят по регионам России и устраивают благотворительные просмотры. Увеличился ли благодаря этому интерес людей к правозащитному кино? Моя коллега Евгения Назарец задала этот вопрос известному кинокритику Ольге Галицкой, которая сейчас работает на кинофестивале «Сталкер» в Твери.
Большая потребность есть в этих картинах, как я сегодня убедилась. На программу документального кино собрался, ну, если не полный, то почти полный зал. Это днем в 15 часов. А, кстати говоря, проходит фестиваль во Дворце культуры под названием «Пролетарка» напротив здания бывших мануфактур Саввы Морозова. То есть город-то старинный, много в нем перемешано и старинного, и советского, и всякого. Так вот в этом Дворце культуры собрались люди, которые и обсуждали это документальное кино после просмотра, и смотрели его просто стоя в дыхании. А вчера фестиваль открылся фильмом «Живи и помни» Александра Прошкина по книге Валентина Распутина. И Александра Прошкина не отпускали тоже несколько часов. Кроме того, фестиваль «Сталкер» показывает фильмы, которые для городов России являются премьерами. Их увидеть невозможно в кинопрокатной сети. А ностальгия по отечественному кино очень велика. Особенно, кстати, вот сегодня показывали картину под названием «Невинные создания». Это дебют Евгения Юликова. Такая милая картина, можно сказать, для детей или для семейного просмотра по рассказам Аверченко. И снимали этот фильм в Торжке. Так что зрители особенно были тронуты тем, что это неподалеку находится город. А в городе Тверь есть только всего лишь два полноценных кинотеатра, оборудованных и современной мебелью, системой Dolby звуковой, и где нормальный экран, но там, естественно, идет исключительно американское кино, причем самого такого среднего пошиба. А вот в кинозале «Пролетарка», где стоит чехословацкая кинотехника четвертьвековой давности, идет фестиваль «Сталкер».
Ольга, по вашему ощущению, в Твери фестиваль «Сталкер» – это культурное событие или все-таки больше правозащитное?
Это, безусловно, культурное событие, но, к сожалению, не так уж хорошо оно освещается. Фестиваль существует на грант, нет денег на рекламу. Но вот радиостанция одна в городе сообщает о том, что проходит сеанс, но люди сами говорят, что не хватает им информации об этом кинофестивале.
Эти фильмы, которые снимаются на правозащитную тематику, они выдерживают, ну, достаточно высокую по нынешним временам вот такую вот стилевую планку?
Нет, фильмы, конечно, очень разнородные. Говорить о высокой планке вряд ли приходится, потому что не так много у нас фильмов и документальных, и короткометражных, и тем более полнометражных игровых на тему о правах человека. Хотелось бы, конечно, еще над уровнем поработать, как говорится, но тут уж что имеем.
Как вы полагаете, раскрывая подобную тему, можно снять блокбастер? Те же фильмы, которые собирают большую аудиторию, могут там затрагивать тему половой дискриминации, там чего-то еще, но их не называют правозащитными.
Я уверена, что можно снять блокбастер и максимально посещаемый фильм на тему о правах человека. Фильм, в котором человек будет отстаивать свои права и добьется победы. Эта картина, по-моему, будет иметь бешеный успех.
О международном кинофестивале правозащитных фильмов «Сталкер», который проходит в Твери, говорила кинокритик Ольга Галицкая. Нашу программу продолжат американские темы. В эфире наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Реальность заставила законодателей отказаться от идеологических лозунгов. Так многие американские комментаторы комментируют отказ Конгресса выделить деньги на закрытие тюрьмы в Гуантанамо. Призыв закрыть тюрьму, ставшую в глазах критиков администрации Буша символом несправедливого отношения к человеку, был одним из главных лозунгов и кандидата Обамы, и конгрессменов-демократов. Слово Алану Давыдову.
Почти единогласное решение Сената было принято после того, как директор Федерального бюро расследований Роберт Мюллер на слушаниях в Палате представителей предупредил, что перевод узников Гуантанамо на территорию США чреват риском, даже при содержании их в наиболее тщательно охраняемых тюрьмах. Законодателей, как республиканцев, так и демократов, в частности, не удовлетворяет отсутствие хорошо обдуманного детального плана по перемещению заключенных Гуантанамо после закрытия тюрьмы. В прошлом месяце президент Обама, следуя своим предвыборным обещаниям, запросил у Конгресса 80 миллионов долларов на закрытие тюрьмы в Гуантанамо к январю будущего года. Однако на прошлой неделе он объявил о скором возобновлении военных судов над некоторыми обитателями Гуантанамо, подозреваемыми в терроризме. Прокомментировать эту демонстративную смену курса и администрации, и Конгрессом я попросил Ричарда Фридмана, президента Чикагского форума национальной стратегии. Здесь сплелись, с одной стороны, стремление следовать принципам правового государства, с другой – политические интересы и работа на публику. Однако сейчас Обама все же склоняется к оставлению трибуналов с добавлением ряда процессуальных гарантий защиты интересов подсудимых. Но если тот, кого суд оправдает, выйдет на свободу, куда его деть в случае, если ни одна страна не захочет его принять? Позволить остаться в США? Скорее всего, американские власти этого не допустят. Другой вопрос – где приговоренным отбывать наказание? Американские политики, представляющие интересы больших групп населения, дружно говорят: «Только не на моей территории». Как же, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация с закрытием тюрьмы в Гуантанамо? Наиболее вероятный сценарий сводится к тому, что от лозунгового подхода придется отказаться, и тюрьма в Гуантанамо еще долго не будет закрыта. Изменение отношения общественности к этой проблеме может привести и к очередной перемене политических позиций законодателей. Но я сомневаюсь, что это произойдет в обозримом будущем. Даже после приговоров трибунала террористы останутся в Гуантанамо на долгое время. Как отметил в среду пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс, план Барака Обамы по закрытию Гуантанамо дорабатывается созданными администрацией аналитическими группами, и президент готов изложить детали этого плана в своей речи в четверг, посвященной проблемам национальной безопасности.
Рассказывал Алан Давыдов. Очередной прилив оптимизма на Уолл-стрит сменился в среду сомнениями после обнародования прогнозов Федеральной резервной системы о том, что рецессия затянется дольше, чем они предполагали совсем недавно, и уровень экономического роста будет ниже ожидаемого. Какую картину рисуют прогнозы экспертов Федеральной резервной системы? Вопрос профессору экономики Михаилу Бернштаму.
Все их прогнозы ухудшаются. Они предсказывают более глубокую рецессию в 2009 году, и они предсказывают гораздо меньший подъем в 2010 году, предсказывают более высокую инфляцию и, что очень интересно, предсказывают резко возросшую безработицу.
Откуда же все-таки берется этот неиссякаемый оптимизм на Уолл-стрит? Курсы акций ведь идут в последние месяцы только вверх.
Дело в том, что все участники рынка смотрят вперед. И по всем данным, падение замедляется. Если оно замедляется, то через полгода, через год начнется какой-то подъем. Об этом говорит и Фед. Значит, даже если подъем будет слабый, то все равно ценность всех бумаг на рынке вырастет. Поэтому, естественно, смотрящие вперед инвесторы смотрят на это с оптимизмом. Но для практической экономики прогнозы довольно такие отрицательные.
А насколько, как вы считаете, обоснован скачок цен на нефть по понятным причинам, так радующий экспортеров? Не является ли он миражом, если учитывать падение спроса на нефть?
У роста цен на нефть есть другая практическая реальная причина. Это Китай. Дело в том, что Китай все-таки это очень крупная экономика. И Китай показывает 8% роста валового внутреннего продукта. И поэтому, когда Китай показывает такой рост, а Китай это крупнейший использователь всех природных ресурсов и прежде всего энергоносителей, нефти, то, соответственно, цена на нефть будет расти.
Может ли Россия связывать с этим фактом надежды на улучшение ситуации? Или это фальшивый сигнал?
Это сигнал правильный, он не фальшивый, но не единственный, потому что общий спрос на природные ресурсы и на все остальные товары пока в мире продолжает падать. И в целом состояние финансового сектора в России катастрофическое, поэтому увеличение цен на нефть облегчит ситуацию, но оно не выведет Россию из рынка.
Говорил профессор экономики Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Через несколько минут госпитализирована еще одна участница голодовки стюардесс в Красноярске. Госдума ратифицировала Европейскую социальную хартию. И культура. В Петербурге прошла ретроспективная выставка ранних работ художника Михаила Шемякина. В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале убит руководитель Республиканского отдела Следственного комитета при прокуратуре Сайфуддин Казиахмедов. В Красноярске госпитализирована третья участница голодовки стюардесс авиакомпании «Красэйр». Бортпроводница требует выплатить долги по зарплате за 8 месяцев. В Сунжинском районе Ингушетии обнаружена крупная база боевиков. Как сообщает МВД Республики, сейчас продолжается операция по поиску боевиков в районе чечено-ингушской границы. В Хабаровске сегодня открывается саммит России и ЕС. Россию будет представлять президент Дмитрий Медведев. Делегацию Евросоюза возглавляет президент Чехии Вацлав Клаус, чья страна председательствует в ЕС. В Молдавии действующий премьер-министр Зинаида Гречане зарегистрирована кандидатом от партии коммунистов для участия в повторных выборах президента страны. В Ираке сегодня 19 человек стали жертвами терактов. В южной части Багдада на рынке смертник привел в действие взрывное устройство, убив 12 человек и ранив 25. В городе Киркук смертник совершил нападение на бойцов местного ополчения, пришедших за жалованием. Погибли 7 человек. Вице-президент США Джо Байден посетил Косово, завершая поездку по Балканам. В Приштине его приветствовали тысячи косовских албанцев. До приезда в Приштину Байден посетил Сербию и Боснию. В Москве в четверг прошла акция протеста автомобилистов против повышения пошлин на ввоз иностранных автомобилей. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что ее блок примет участие в выборах президента страны. Выступая в Киеве на заседании правительства с участием предпринимателей, Тимошенко, однако, напрямую не заявила о выдвижении своей кандидатуры. В Грузии во время спецоперации убит один из обвиняемых в организации бунта военных 5 мая Гия Криалашвили. Еще двое обвиняемых по этому делу, Коба Атанадзе и Ливан Амиридзе, ранены и доставлены в больницу, сообщает корреспондент Радио Свобода. Еще об одной новости из этого выпуска сейчас подробнее. В Красноярске, как вы только что слышали, госпитализирована еще одна, уже третья участница голодовки стюардесс красноярских авиалиний, которая, напомню, требует выплатить им долги по заработной плате. Рассказывает наш корреспондент Тамара Леленкова.
Авиакомпания «Красэйр» входила в число ведущих авиаперевозчиков России. В ней работало около 3000 человек. И все они с осени прошлого года перестали получать зарплату. В общей сложности компания осталась должна своим работникам 330 миллионов рублей. Поэтому в декабре 2008 года транспортная прокуратура возбудила в отношении руководства «Красэйр» уголовное дело. Однако бывшие работники решили помочь себе сами. Они провели митинг в Красноярске, потом в Москве, а в мае начали голодовку 17 бортпроводниц. Первые три дня в их числе была и моя собеседница Ольга.
Мы понимали, на что мы идем, и опыта, конечно, не было такого. Это очень тяжело. Слово «голодовка», теперь я знаю, что это такое. Кто-то поверил властям, да, кто-то остался дальше голодовать. Первоначально было нас 17 человек, потом стало 14, ну, потом стало 10. Если я почувствовала себя хуже в такой обстановке и давлении, ну, зачем я буду? Я поверила властям, так как это же власти, ведь правильно, они обещают, нужно же им верить. И я приняла такое решение, что мне здоровье дороже, я поверила властям, и я ушла с голодовки.
Действительно, по сообщению «Интерфакс-Сибирь», сегодня уже третий из голодающих стюардесс доставлен в больницу. О том, как планируется погашать задолженность дальше, рассказал глава профсоюза работников «Красэйр» Юрий Зандарян.
12 декабря в «Красэйр» введено внешнее наблюдение. О банкротстве сегодня был суд, который перенесен на 30 июня. Ну, там не было собрания кредиторов. Задолженность по заработной плате, конечно, хочется, чтобы погасилась вся. На 1 мая было 340 миллионов, и вот вчера, сегодня погашается 60 миллионов.
Юрий Иванович, стали погашать вот эти долги, как вы думаете, в силу все-таки тех мер, которые предприняли сами работники, бывшие работники?
Я, знаете, думаю, что здесь общие усилия. И работники, и правительство края, и федерация профсоюзов, и управляющая компания, потому что надо было искать задолженности. И они сейчас продают имущество «Красэйр», а правительство края покупает его в пользу аэропорта «Красноярск», который является, ну, будем говорить, их собственностью.
Насколько, по-вашему, решение объявить голодовку является действенным методом в подобных ситуациях?
Все средства хороши, но девчонки немножко опередили события. Нам было обещано, что вот от 40 до 65 миллионов, ну, в зависимости от того, какое оборудование и какие объекты будут покупать, должны вторым траншем пройти. И наше правительство краевое заявляло, что это будет от 12 до 15 числа. Но, видите, девочки не выдержали, это был крик души, они были недовольны распределением первого транша, и это вызвало вот негатив. Думаю, что надо придерживаться принципов, которые выработал общий коллектив, представители коллектива. Я считаю, что в данном случае есть главный акционер, государство. Своей позиции оно никак не выразило. И комиссию, которую в конце октября прислали, получается, чтобы утихомирить людей. Ни одного обещания, которое комиссия давала, не выполняется. Все деньги, которые выплачиваются, это уже в районе 400 миллионов. Да? 27 миллионов была помощь краевого правительства. И остальные все дебиторские задолженности или продажа имущества только «Красэйр». Ни московское правительство должно было помочь. Авиакомпания «Атлантсоюз» 10 миллионов должна за аренду зданий. Не платит до сих пор. Кстати, филиал «Атлантсоюза» созданный и обещано было работать 1450 человек. На сегодня остается 280 человек. Вот вам обещание федеральных властей.
Действительно, чтобы начались выплаты по задолженности, работникам «Красэйр» пришлось приложить немалые усилия. Пикеты, митинги, голодовка. Сейчас создана комиссия трудового коллектива, которая будет следить за распределением средств от распродаваемого имущества авиакомпании. Тамара Леренкова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Готовы ли российские власти взять на себя новые социальные обязательства, если сейчас в полном объеме исполняются далеко не все из уже существующих? Если судить по действиям Государственной Думы, то да, Нижняя Палата Парламента ратифицировала Европейскую социальную хартию. Это внушительный список основополагающих прав в сфере труда, охраны здоровья, образования, обеспечения жильем, государственной помощи малоимущим, инвалидам, детям и семьям. Первый вариант Европейской социальной хартии вступил в силу в 1965 году. После этого документ претерпел несколько дополнений и изменений. По данным, на начало этого года Европейскую социальную хартию признали 47 стран. Ратифицировали, то есть полностью или частично приняли к исполнению, 40. И вот вчера Россия стала 41-й страной, которая дала обязательство исполнять положение этого документа. Но далеко не все. Тему продолжает моя коллега Евгения Назарец.
Самые существенные исключения для себя Россия сделала в части обеспечения прав трудовых мигрантов. Это статья 19. Из 12 пунктов этого раздела Россия принимает только 2. Мой коллега Карен Агамиров побеседовал на эту тему с членом Комитета Государственной Думы России по труду и социальной политике, председателем Всероссийского общества инвалидов Александром Ломакиным-Румянцевым.
Статья 19 о мигрантах, она прошла в нашем варианте, в российском?
Она прошла частично. В статье 19 было предложено ратифицировать пока только 2 пункта. Обеспечить законно находящихся на их территории работникам-мигрантам режим не менее благоприятным, чем тот, который предоставляется их собственным гражданам в отношении налогов, сборов и отчислений, взимаемых с лиц, работающих на найм. И разрешить работникам-мигрантам в пределах разрешенных законом переводить любую часть их заработка и сбережений, какую они пожелают.
О полной реализации этой статьи 19 пока речь не идет?
Нет, пока правительство приняло на себя те обязательства, точнее наше государство, которое реально может обеспечить, но все другие пункты, они являются целевыми для дальнейшего совершенствования законодательства.
Но сможет ли государство справиться? Ведь и в этой хартии тоже право на охрану здоровья, социальную, медицинскую помощь и так далее. Справится ли Россия или опять это больше декларации останется?
Это будет зависеть и от правительства, и от депутатов Госдумы в том числе. Насколько активно они будут работать в этом направлении. Насколько все-таки есть целевые показатели и в программе 2020. И есть факт того, что социальная программа, если и сворачивается, то в гораздо меньшей степени. Ну, в условиях кризиса, чем другие направления.
То есть определенная гарантия?
Да, потому что это публичное присоединение к европейскому документу.
А Совет Европы сможет воздействовать как-то на Россию?
В соответствии с тем, что хартия ратифицирована, мы обязаны раз в 2 года представлять доклады, которые Совет Европы может проверять выполнение обязательств, взятых на себя Россией. Почему так тщательно и подходили к отбору статей и пунктов, которые ратифицируются?
Депутат Госдумы Александр Ломакин-Румянцев обратил внимание на одну из самых больных тем в сегодняшней России – права трудовых мигрантов. Но это всего лишь одна, хоть и весьма объемная, глава Европейской социальной хартии. Ее ратификация в буквальном смысле дорого обойдется. На это обращает внимание другой собеседник Карена Агамирова, доктор юридических наук, заведующий кафедрой Российского торгово-экономического университета Илья Рассолов.
Европейская социальная хартия, она связана с ужесточением вопросов, связанных и с заработной платой, и с охраной труда, обеспечением трудоустройства и занятости населения, в частности, это также связано, еще раз повторюсь, с мигрантами. Россию ожидает в ближайшее время переосмысление своей позиции насчет централизованного регулирования вопросов начисления заработной платы и, в частности, потребительской корзины. Потому что во многих странах, в большинстве, исчисляют потребительскую корзину и минимальный размер оплаты труда именно общественные организации. У нас это сверху устанавливает государство. И сами они считают эту потребительскую корзину, которая, в общем-то, не лезет ни в какие ворота. Попробуй сегодня там на 5 или на 7 тысяч рублей проживи месяц. Тем более здесь есть также и дифференциация. Для инвалидов это одна потребительская корзина, для несовершеннолетних детей другая, для трудоспособного населения третья. а питаются, в общем-то, все из, скажем, из одного источника, из магазина или с рынка. Поэтому вопрос, связанный с начислением заработной платы, и вопрос, связанный с потребительской корзиной, должен в России меняться. Для примера, минимальная, еще раз повторю, заработная плата во Франции – это 1214 евро, а у нас не больше 5-7 тысяч рублей. Поэтому сегодня основные механизмы защитные Россия должна развернуть в обеспечении именно качества жизни населения.
И в отношении мигрантов, 19-я статья, право трудящихся мигрантов и их семей на защиту и помощь, не останется ли все это на бумаге? Ну как вот это все, да, вот столько мигрантов, столько об этом говорят, и как это государство будет справляться с этим?
Ну вот эта статья для нашего государства, это просто фантастика, потому что по этой статье мы должны обеспечить принцип социального выравнивания как тех, кто проживает на нашей территории, так и приезжих граждан. Кроме того, мы должны предоставить им не просто там уровень жизни достойный, да, но и даже жилье. И обеспечить их детей, тех, кто приезжает к нам, да, трудиться, возможности обучаться на родном языке и возможности не только обучения языку, но и образования на этом языке. По сути дела, мы не можем до конца обеспечить это гражданам своих регионов, которые приезжают к нам, допустим, в Москву или в Петербург на заработок. То есть, в принципе, это очень большая проблема, связанная прежде всего с нагрузкой социальной и материальной на бюджет. Почему Россия не подписывала эту конвенцию о том, что это, в общем-то, большие, очень серьезные затраты именно финансовые.
А тем не менее, Госдума ратифицировала Европейскую социальную хартию, но ведь Россия и Декларацию прав человека приняла, да, на вооружение тоже. Что изменилось? Ведь практически ничего не изменилось. Вот я читаю статьи Европейской социальной хартии, тоже право на труд, на справедливые условия труда, на охрану здоровья и так далее, и так далее, и так далее. Не останется ли это, вот я все-таки хочу понять, бумагой очередной?
Европейская социальная хартия предусматривает также и контроль за реализацией этих положений на той или иной территории. Это не просто декларация намерения, это, в общем-то, какие-то обязательства, которые на перспективу Россия должна выполнить и отчитаться перед европейским сообществом о выполнении этих обязательств. То есть это не просто декларативный акт, это акт действия, может и не прямого, допустим, как Конституция, но в целом это накладывает на нас определенные обязательства. Вот почему Россия подписала, но не ратифицировала. Это был акт доброй воли, намерения. Сейчас, если поставлена точка, то речь идет о том, что Россия в краткосрочной перспективе берет на себя эти обязательства, которые будут выполнены. Это уже конкретные действия России. Будем ожидать, в общем-то, этих действий.
Доктор юридических наук Илья Рассолов подчеркнул, что Европейская социальная хартия имеет механизм контроля за ее исполнением. Существенный момент. Поэтому приведем некоторые пункты, особо актуальные для россиян. Признать право работников на такое вознаграждение, которое обеспечит им и их семьям достойный уровень жизни. Обеспечить, чтобы любое лицо, оказавшееся без адекватных ресурсов, смогло получить необходимую помощь в случае болезни. Сделать цену на жилье, доступной для людей, не имеющих достаточных средств. И это лишь три пункта из Европейской социальной хартии, которую Россия ратифицировала накануне. Евгения Назарец, Радио Свобода.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко об основных новостях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Хабаровске открылся саммит России-ЕС. В Махачкале убит руководитель Республиканского отдела Следственного комитета при прокуратуре. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что ее блок примет участие в выборах президента страны. Грузинская оппозиция блокировала движение по набережным реки Кура в центре Тбилиси. В Белграде в резиденцию президента Сербии проник человек, вооруженный двумя гранатами. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Продолжит ее культурная тема. В Петербурге в редакции журнала «Звезда» прошла ретроспективная выставка ранних работ знаменитого российского художника Михаила Шемякина. На ней побывала Татьяна Вольская.
Редакция «Звезды» – одно из самых теплых и живых мест Петербурга. Странные, немного вычурные, полные изящества и соблазна. Ранние графические работы Михаила Шемякина выглядят на этих стенах очень органично. Это не случайно. Не случайно и он сам с такой грустью и нежностью смотрел на открытие выставки, на эти работы и на эти стены. 47 лет назад, в 1962 году, здесь прошла первая персональная выставка юного Шемякина. Многие из тех работ попали и на эту выставку. Глядя на них, остается только удивляться, что, оказывается, в начинающем художнике, как в зерне, уже были почти все его главные темы, что уже тогда он находился под обаянием Гофмана, Достоевского, Гоголя, уже тогда был очарован магией Петербурга.
История сама вот моей выставки начиналась довольно странно. В коммунальной квартире, в которой я жил, где, как у Высоцкого, пелось на 38 комнаток всего одна уборная, раздался звонок, и какой-то мужской голос попросил пропустить их вместе с приятелем посмотреть мои работы, что они очень интересуются моим творчеством. Ну, в то время мало кто интересовался моим творчеством. Пришли два человека, один симпатичный такой семитского вида господин с очень живыми глазами, это был Миша Хейфиц, а второй такой русак, раздобревший, немножко опухший от пьянства, с такими водянистыми глазами, выжженными алкоголем. Это был бывший милиционер и в то время уже такой довольно известный журналист и писатель Володя Травинский. Вот, они прошли ко мне, представили, что они работают в этом журнале «Звезда», и у них возникла такая идея делать выставки молодых художников в ихнем клубе. Я был, конечно, польщен, это первый раз, так сказать, мне предложили выставить мои работы, и когда они увидели развешанные вот у меня натюрморты, мою графику к Достоевскому, Гофману, мне предложили приехать, посмотреть помещение. Я был счастлив, согласился, и через некоторое время здесь произошло вот первая в жизни моей экспозиция работ. Выставка прошла довольно успешно, выступал на ее закрытии Николай Павлович Акимов. Это было событие. Почему я вот запомнил, что обои были розовые? Ну, во-первых, они здорово мешали, а во-вторых, в то время самой большой звездой в Петербурге это был Михнов Войтенко, замечательный художник-абстракционист. Его пригласили посмотреть мои работы в тот момент, когда меня не было. И мне позвонил Володя Травинский и сказал, что Войтенко просмотрел все работы. И когда его спросили, ну как мнение ваше вот об этом молодом художнике, Михнов Войтенко сказал, обои очень красивые, и ушел. Поэтому обои мне как-то врезались в память. Было мне в то время 18 лет, пришлось соврать, что мне 24 года. Потому что 18 лет никого не выставляли в то время, и ну никак нельзя было такому молодому художнику попасть на выставку.
Михаил Шемякин при всей подкупающей простоте обращения был и остается художником загадочным. Ни одна работа его, по-моему, не может быть объяснена до конца. Это видно и в ранних афортах, и в иллюстрациях Гоголю и Достоевскому. Вот этот сон Раскольникова, где он все бьет старуху-проценщицу топором по голове, а она все заливается тихим неслышным смехом. Голая комната, окно без штор, как глаз без века, на стуле маленькая старушонка, игрушечная, как чайная баба, на стене подозрительно живое платье, отдельно от плечиков, на полу в беспощадном луче, бьющем из окна, ползает на коленях Раскольников с топором, в страхе оглядываясь на бесконечную анфиладу таких же комнат, повторений сна. Опять же, невозможно не удивиться, насколько открылась молодому художнику природа кошмара. А чего стоит крохотный, жалкий майор Ковалев, присмыкающийся на коленях перед огромным, важным носом в треуголке и пенсне, носом, который уже несколько напоминает поздних героев Шемякина, крыс, разбежавшихся дьявольскими тенями по его блистательной гофманиане. Шемякин и сегодня занимается книжной графикой. Не так давно он проиллюстрировал для книги Владимира Рецептора пушкинскую «Русалку», а в издательстве «Вита Нова», правда, уже очень давно, готовится книга «Владимир Высоцкий. Две судьбы».
Рассказывала Татьяна Вольская. И в продолжение новостей, не связанных с политикой. В нашей новой рубрике «Не только политика» обозреватель «Свободы» Марина Тимашева подмечает одну интересную особенность современного российского кинематографа.
По
Помните знаменитую миниатюру Михаила Жванецкого? У меня дома всего по 2, по 4, по 6, по 8. Так и у нас в кинематографическом доме любят дубли. Ладно бы 2 съезда, 2 председателя, 2 правления, но еще и по 2 фильма с промежутком в пару лет, а то и недель снимают на одну тему. Вот в 2004 году Кирилл Серебренников делает картину под названием «Райгин». Анонс гласит: «Россия, начало 20 века, маленький провинциальный город, доктор Андрей Ефимович Райгин служит главным врачом в уездной больнице. Он все чаще бывает в палате номер 6 для душевнобольных, вступает в разговоры с сумасшедшими. Поэтому очень скоро знакомые коллеги решают, что доктор чокнулся». Теперь читаем анонс нового фильма Карена Шахназарова. Главный врач провинциальной психиатрической больницы Райгин обнаруживает в одном из своих пациентов человека с оригинальным мышлением, более того, собственной философией. В беседах с душевнобольным доктор видит безумие мира и скоро сам теряет рассудок. 10 отличий не старайтесь, не найдете. Оба фильма сделаны по мотивам Чеховской палаты номер 6. Другой пример. На Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд» показали картину Павла Лунгина «Царь» про Ивана Грозного. А за несколько дней до того канал «Россия» приступил к демонстрации сериала «Иван Грозный» в режиссуре Андрея Эшпая. Или так, в 2007 году Сергей Бодров снимает фильм «Монгол. Речь о молодости Чингисхана». В 2009 Андрей Борисов представляет на суд зрителей свою версию той же биографии. От Чингисхана и Ивана Грозного к маленькой психиатрической лечебнице. В этом направлении дрейфуют российские кинематографисты, да и не они одни. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Завершит этот час информационной программы «Время свободы» американские темы. В эфире вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Пентагон может сократить расходы на создание противоракетной обороны отчасти благодаря намечающемуся сотрудничеству с Россией. Таким было одно из оправданий министра обороны США Роберта Гейтса, защищавшегося от недоуменных вопросов законодателей, подвергавших сомнению решение Пентагона уменьшить траты на развитие противоракетных систем. В бюджете на будущий год, представленном Конгрессу, финансирование этих работ сокращается на 1 200 000 000 долларов. В контексте последнего испытания Ираном новой ракеты такое решение выглядит, на взгляд многих законодателей, сомнительным. По словам министра обороны, его ведомство намерено сэкономить деньги лишь за счет отказа от бесперспективных программ. Антиракетные системы в Польше и радары в Чехии к их числу, судя по всему, пока не относятся. Тем не менее, министр обороны США оставил открытой перспективу сотрудничества с Россией в этой области, сказав, что использование российских радаров заметно расширит возможности отслеживания запусков баллистических ракет. Невероятная перспектива банкротства и обращение за подаянием к федеральной власти открылась в среду перед Калифорнией, самым населенным штатом с крупнейшей в стране экономикой. Калифорния, все еще обладающая 8-й в мире по величине экономикой, десятилетиями жила непосредством, считая, что постоянно растущие доходы ее гигантской электронной индустрии позволят ей расплатиться за лучшие в стране школы, лучшие автотрассы и чистый воздух и землю. Она тратит больше всех в США на охрану окружающей среды. Увы, в среду выяснилось, что калифорнийцам придется примириться с сокращением тысяч учителей, полицейских, пожарных, не говоря уже о закрытии парков и отказе от массы удобств из-за нежелания налогоплательщиков платить больше налогов и неготовности кредиторов одалживать деньги штату. Избиратели в результате референдума отвергли идею губернатора Шварценеггера повышения различных косвенных налогов. Эксперты не представляют, как штат рассчитывает нейтрализовать 20-миллиардный дефицит бюджета. А кое-кто из них даже предрекает закат калифорнийского чуда в результате снижения качества жизни на фоне уже крайне высоких налогов. Побег из штата индустрии высоких технологий кажется неизбежным. Имеет ли мать право не позволить лечить ребенка, когда под угрозой находится его жизнь? Для семьи Хаузеров это в прямом смысле вопрос жизни и смерти. Ответ на него для Колин Хаузер, матери 13-летнего Даниэла, ясен. Химиотерапия, предписанная врачами ребенку, убеждена она, погубит его. И в среду мать с ребенком исчезли из своего дома в Миннесоте, не явившись на судебное заседание, где должен был решиться вопрос о лечении мальчика. Судья подписал ордер на арест матери, полиция объявила ее и сына в розыск, рассказывает Ян Рунов.
В день, когда Дэниелу был назначен рентген, он не явился. По словам его отца Энтони Хаузера, мальчик и его мать исчезли. Где они теперь, никто не знает. Диагноз был установлен в январе. В феврале мальчик начал проходить курс химиотерапии. Но родители Дэниела, обеспокоенные побочными эффектами лечения, отказались от дальнейшей химиотерапии и обратились к витаминам, диете, методам индейской нетрадиционной медицины. Колин Хаузер заявила ранее, что люди должны уважать решение семьи. «Мы простая, честная семья. Мы никому не делаем зла. Живем своей жизнью. И почему люди вмешиваются, я не знаю». Сам 13-летний Дэниел сказал, что от химиотерапии может умереть, и что если его будут лечить насильно, он будет сопротивляться. Альтернативные методы лечения не помогли, опухоль увеличилась. Тогда судья округа в Миннесоте вынес решение, что в интересах ребенка интенсивное онкологическое лечение. Более того, судья пригрозил передать мальчика под опеку окружной службе защиты семьи. По американским законам у родителей есть юридическое право принимать решения за своих детей. Но, как сказал адвокат Марк Айглаш, это право имеет свои ограничения. Что же грозит матери за то, что она не позволяет лечить сына наиболее принятыми в стране методами лечения? Она может быть и должна быть отправлена в тюрьму. Закон не дает права родителям позволить их ребенку умереть. У мальчика почти на 90% есть шанс выжить благодаря химиотерапии и рентгенотерапии, и только на 5% благодаря альтернативному лечению, которое предпочитает мать больного. Мы говорим о семье, вступившей в секту, руководитель которой, кстати, отбыл 4-месячное тюремное наказание за мошенничество, связанное с медициной. Родители Дэниела считают, что их 13-летний сын взрослый, обладающий качествами целителя, и потому может сам решать свою судьбу. Вот он и решил, что ему не нужна химиотерапия. Когда Дэниел выздоровеет и повзрослеет, он всем нам будет благодарен за то, что мы вмешались. Перед врачами встала этическая дилемма. Трудно лечить 13-летнего мальчика, который не хочет лечиться, говорит Артур Каплан, эксперт по медицинской этике из Университета Пенсильвании. Врачи признают за пациентом право отказаться от предлагаемого лечения, но это право не распространяется на людей некомпетентных и на детей. По мнению профессора Каплана, когда вопрос стоит о жизни и смерти, вмешательство суда и решение о принудительном лечении правомерно.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Марк Крутов. Продолжается выпуск программы «Время свободы». Через 7 минут после выпуска новостей в следующем часе вот такие темы. Подробности и комментарии о происходящем в Грузии. Напомню, вы уже слышали в наших новостях, в Тбилиси в результате спецоперации убит один из подозреваемых в организации военного мятежа, который произошел 5 мая накануне учений НАТО и в котором власти Грузии изначально обвинили Россию. Кроме этого, стоит ли ждать прорывов в российско-европейских отношениях от открывшегося сегодня в Хабаровске саммита России и ЕС, в котором принимает участие президент России Дмитрий Медведев. И репортаж из Украины. Юлия Тимошенко не объявила пока официально о намерении лично баллотироваться на пост президента этой страны, но заявила, что ее блок обязательно будет принимать участие в выборах.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
40 лет назад в СССР началась борьба за права человека.
Комментарии экспертов.
Политик Виктор Шейнис задается вопросом, могут ли фальсификации быть полезными.
В блогах Свободы.
Публицист Игорь Померанцев написал про самое главное.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.